Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Я Іваницький Сергій. Радий вітати отця Якова Кротова в програмі «Неофіт». Слава Ісусу Христу, отець.
Слава великим.
Отец, ну что, анонсировали поговорить о масонской ложе сегодня. Что нам известно об этой организации? Правдивого, и что из этого всего ложь? Мой первый к вам вопрос.
Ну, во-первых, масонская ложа не очень корректная, потому что существуют разные виды масонства. Масонство делится на ложи, направления. Ну, и, кстати, мне это слово нравится, потому что на Тайной Вечере апостолы и Спаситель возлежали. Поэтому в каком-то смысле церковь – это тоже все ложе делится. Католическое ложе, православное ложе и так далее. Ну, как пир в Треклинии. Три огромных ложи, на каждом ложе по три человека. Вот, значит, православие, католичество, протестантизм. Угу. Вот три ложи.
А в центре кто?
А столы стояли в виде буквы «П». Ага. Причем место было с той стороны, где верхняя перекладина «П». Значит, когда говорится, что Иоанн, любимый ученик, точнее, лежал на груди у Спасителя, имеется в виду, что он был вот на этом среднем ложе, спереди от Спасителя, но сзади кто-то еще лежал, потрое на ложе. Это были очень большие такие постаменты. Головами люди лежали к центру, в центре было пусто, и в центр подходили служители, рабы или женщины, что тогда было довольно близко, и ставили яство. Поэтому буква «П» была разомкнута. Вот. Значит, видите ли, масонство, ну, прежде всего, как я бы определил вот содержательно ту черту масонства, которая приводила ее и приводит по сей день в противоречие с церковью. Масонство – это движение европейской буржуазии, в 18 веке зародившееся, в начале 18 века. Это одна из форм организации европейских буржуа, я бы даже сказал в каком-то смысле мещан, самоорганизации для борьбы с средневековьем. Можно сказать, с пережитками средневековья, но надо понимать, что XVIII век – это еще век вполне средневековый, экономически, а главное – юридически. Это век, когда нет свободы совести, когда в каждой стране есть своя какая-то доминирующая церковь, где православная, где католическая, где лютеранская. И в любом случае буржуа оказывается подчиненными аристократии и феодалам. И они борются за то, чтобы с этим подчинением покончить. Прямых возможностей для объединения у буржуа не было. И вот тогда появляется такая интересная форма союзов, как масонские ложи. Поскольку церковь, точнее, скажем так, церковная администрация в том же XVIII веке, а может быть и по сей день, ближе была к аристократии, к старой земельной феодальной аристократии власти, к монархии, то церковь довольно подозрительно и скептически относилась к появлению буржуа и мещан. Ей казалось, что это бездуховные, материалистические какие-то люди. Вот аристократ, он там мистике, может быть, предается, а буржуа все деньги копит. Такие гопсеки, тараканчики. Вот. И так было, пожалуй, даже еще и в 20 веке. Сегодня кое-что изменилось, но не все. Но, тем не менее, напряженность в отношениях остается. На это накладывается еще несколько мифов о масонстве. Но надо понимать, что, скажем, в начале 20 века любой семинарист приносил так называемую антимодернистскую клятву, где осуждал библейскую критику, то есть изучение Библии средствами научной текстологии и литературоведения, и осуждал, между прочим, масонство. В одном ряду стояло. Вот. И я действительно знаю многих, ну, у меня есть друзья, которые убеждены, что масоны – это враги христианства. Ну, мне всегда делается немножечко щекотно и смешно.
Отец, у вас интересно узнать, как у историка, откуда вообще появились эти масоны? Кто их предшественники, например?
А у них нет предшественников. Это довольно важно понимать. Это принципиальный момент. Потому что, вы понимаете, все психология человека такова, что ему нужно иметь прошлое. Это одним полушарием, задним. А переднее полушарие, творческое, оно как раз хочет нового. Ну, другими словами, если вы каждый день будете есть рисовую кашу, к субботе вы точно захотите свинину. Вот, нужно разнообразие в еде, в одежде. Это проявление творческого, созидательного начала в нашей психологии. И когда буржуа стали искать формы для объединений, они-то форму ведь дали, взяли в каком-то смысле аристократии, у средневековья, во всяком случае, у цехов, каменщиков, строителей. Надо понимать, что в средневековой Европе цеха, особенно там с 15 века, выполняли примерно ту же роль, что сегодня выполняют транснациональные корпорации. Это были очень жесткие объединения, которые старались затормозить развитие техники. То есть вот делает артель пилюли, все аптекари объединяются в цех. И Микеланджело юридически был членом цеха аптекарей, потому что для художников в средневековом обществе вообще не было ячейки. Вот цех строителей. И тогда буржуа стали объединяться, вот мы как бы цех, выбрали цех строителей и сочинили легенду, что это очень аристократично, что это восходит к эпохе крестовых походов и даже еще дальше, что первым строителем был упоминающийся в Библии царь Хирам, которого Соломон просил помочь с строительством храма в Иерусалиме. И таким образом буржуа во вполне средневековом стиле сочинили себе мощную предысторию и даже христианскую. Ну, как христианскую? Она как бы упоминается в Библии. Храм Соломонов – это все-таки и для христианина святыня, дом молитвы, дом Божий. Но, с другой стороны, это возводится только всего-навсего к царю Хираму, не к царю Соломону. В принципе, кстати, слово «ложе» указывает как раз на английские корни масонства, потому что самое раннее масонство – это масонство Англии. И там строители, которые строили церковные соборы, и не только соборы, и просто дома, стройки шли многие годы, инструменты хранились в особых бараках. И вот эти бараки назывались лодж. Ну, слово, по-моему, по происхождению итальянское, вот, но корень общеевропейский. То, где кто-то лежит. Мы опять возвращаемся на «Тайную вечерю». Значит, там лежали себе инструменты. Вот. И как во всяком цеху, в средневековых цехах каменщиков были свои праздники церковные, обычаи приема, ежегодные крестные ходы, свои святые покровители. Вот это все приняли и масоны примерно 1710-е годы, 1720-е. Причем тут забавно то, что каменщики, так называемые свободные каменщики, появились как раз тогда, когда реальные цеха исчезли, потому что заканчивалось средневековье, появлялась революция, произошла в строительном бизнесе. Это уже были мощные, современные, я бы сказал, такие подряды. Вот. И соборы кончили строить, зато начали строить дома. Это ничуть не хуже. Вот. Так что постепенно антиквары, предприниматели стали собираться на такие вот ежегодные встречи. Кстати, в современном мире есть еще один близкий аналог, еще более модерный, без вот всяких возведений к себя, к царю Хираму и так далее. Это ротари-клубы. И к ним тоже очень многие относятся подозрительно, но они меньше известны. Вот. Цель таких объединений в любом случае всегда была взаимопомощь, обмен информацией, часто помощь в карьере единомышленникам. Проблема заключается в том, что, как бы сказать, помочь продвинуться по службе – это одно. Но в XIX веке в масонах стали видеть таких всевластных повелителей европейской истории, которые определяют, кто будет королем, кого свергнем, какая будет политика. Так что все парламентские дебаты – это только для прикрытия, а решают все вот эти темные силы.
Отец, если позволите один личный вопрос, приходилось ли вам общаться с масоном так, чтобы вы знали, что это масон?
Да, конечно.
Ваши впечатления?
Да никаких впечатлений, они все разные. Вот. Приходилось ли мне общаться с рыжими? Ну да, я знаком, ну как знаком, я имел честь видеть, контактировать и со старшим Чубайсом, который большой противник ваучеров, и Чубайса, и с младшим Чубайсом, но они же разные. Вот. Кстати, в центре Лондона, недалеко от входа в Британский музей, есть целый масонский магазин. Вот, о масонах вы можете зайти в интернет, но об английских просто все прочесть, что надо. И в этом магазине продают значки с масонской символикой. В общем, все как у пионеров или филателистов. То есть давно никаких особых секретов нету. Я, кстати, когда работал в архиве древних актов, там есть фонд бумаг императорского двора, точнее, под просто императоров. Вот, императорского кабинета XVIII века. И я сам проверял, изучал фонд петербургских масонов. Это примерно правление Екатерины Великой, расцвет российского масонства. Так что парадоксальным образом российские императоры дали убежище и масонам европейским, и иезуитам. Когда иезуиты были запрещены папой римским, они откатились в Россию, не нарушая, кстати, папского запрета, потому что в России папская булла о роспуске ордена не была зачитана, это запретил император. А если не зачитана, то не действует. И Ватикан особенно не настаивал, потому что запрет иезуитов, конечно, не относился к числу вот того, что папы делали с большим энтузиазмом.
Но вы общались с этим человеком по поводу масонства вообще? Каким образом он вступил в эту организацию?
Чего общаться? Я больше знаю масонство, чем любой масон, потому что я изучал историю масонства. Вот. А для среднего масона, действительно, что значит масон? Человек занимается бизнесом, какой-нибудь владелец Икеи. Вот, подозреваю, что он вполне мог быть масоном, занимается бизнесом, хочет встречаться с другими бизнесменами. Вот, еще раз скажу, это скорее 18 век. В 20-м это ротари-клубы. И у нас в Москве есть. Но ротари-клубы скорее для тех, кто уже сделал себе состояние. А масонские ложи, насколько есть, они были для тех, кто стремился сделать себе состояние. Это очень хорошо изображено у Льва Толстого в первом томе «Войны и мира». Вот. И вот все эти тайные церемонии, которые особенно впечатляют, что это тайна. Надо сказать, что в католическом катехизисе, наверное, но во всяком случае в разных католических документах и XIX века, и начала XX всегда осуждались отдельно тайные общества. И любые тайные общества, даже если там только верные Римо-католической церкви. И объяснялось, что любая тайна, таинственность и секретность – это нездоровый симптом. Это довольно любопытно, потому что, на мой взгляд, это верно. Для того, чтобы победить зло, нужно быть максимально прозрачным. Но тут есть некоторый парадокс, потому что и в церкви, и в православной, и в католической не так уж много прозрачности. Попробуйте что-нибудь узнать про внутреннюю жизнь Ватикана. Даже при Иоанне Павле II это было трудно. Вот. А сейчас вообще все обратно закрылось. Только вот сериал смотри и догадывайся, что там наврали, а что нет. Другое дело, что это не очень интересно, все эти мелкие тайны римского двора. Вот. Но действительно, а когда люди начинают уединяться и засекречиваться, вот все эти обряды посвящения, клятва, что ты никому не скажешь, имитация крещения – потому что при вступлении человека символически закалывали шпагой, а потом он символически воскресал. Это подражание, конечно, христианской мистике смерти во Христе и воскресению во Христе. Тайные знаки. Но, видите, крестное знамение тоже ведь знак, который меня отличает от неверующего. Он, правда, не тайный. Но, скажем, нательный крестик, он именно нательный, во всяком случае, в России, в Западной Европе не принято. В Западной Европе носят часто сверху сейчас крестик римо-католики. А у нас как-то считается это дурным тоном, хотя я в этом ничего дурного не вижу. В общем, есть мистика секрета. И, к сожалению, тут часто у нас, христиан, так, что если у меня секреты, это святые секреты, это Божья воля. А если у масона секреты или у большевика секреты, то это сатанинские тайны. А надо понимать, что секретность, как бы сказать, нравственно нейтральна. Она может быть и позитивна, и негативна. Прозрачность и открытость – это не дурно, но секретность сама по себе обычно сигнал об одном. Кто-то людей гонит, кто-то их преследует, кто-то их дискриминирует. И они начинают таиться.
Ну, мы знаем, что в свое время такой серьезный писатель конца 19-го, начала 20 века Лео Тактиль сочинил некоторые произведения, которые взбудоражили массы думать, что масоны – это, ну, какие-то бесовской деятельностью занимающиеся люди. Ну, и также знаем, что где-то в тот же период времени был опубликован свиток сионских мудрецов, что-то вот вроде этого, где рассказывалось, что масоны, когда таковыми стают, то чуть ли не кровью подписываются в контракте с дьяволом, что они будут ему служить. Отче, если забрать вот эти вот два источника, Такселя и вот этот вот свиток, наполовину мифологизированный или же на 100% сочинен. Что мы имеем в сухом остатке? Масоны выступают против христиан или же это плод воображения людей?
Ну, во-первых, Таксель, который все-таки не Таксель, а Таксиль, конечно, потому что это французский автор. Во-вторых, он и не Таксиль, потому что это псевдоним, а это, извините меня, какие у вас у католиков все имена длинные? Мари Жозеф Габриэль Антуан Жоган Паже.
Зато красиво-то как.
Да неплохо, неплохо.
Ну, вот.
Мария Капабланка. Uh-huh. Вот, да, так вот этот Мари Жозеф, а вы знаете, я прошу прощения, анекдот, как белорус удивляется, какие у украинцев названия городов.
Нет, не знаю такое,
Он безобидный, совершенно. Белорус говорит, ты представляешь, какие у украинцев короткие названия городов. Днепропетровск, Днепродзержинск. То ли дело у нас Минск, Пинск. Да, так вот, помянутый Мари Жозеф Габриэль Антуан, он действительно сделал такую как бы антимасонскую провокацию, но он ведь отдуплетился. Когда папа Лев XIII, который очень активно обличал буржуазию, вот мы часто говорим, что энциклика Льва XIII, она выступала за защиту интересов рабочего класса, но, вы знаете, это не совсем так. Лев XIII не столько защищал пролетариат, сколько критиковал капиталистов. И критиковал с позиции все-таки, пожалуй, аристократически-феодальных. То есть это было умеренно, я бы сказал, прогрессивно. Потому что капитализм – это, конечно, не бог весть что, но феодализм – ну, полный завал. Вот. Все-таки когда-то юридически крепостной, когда тебе любой может голову отрубить, потому что он рыцарь, мне лично это неприятно было бы. Вот. И когда вот папа Лев XIII в 1984 году издал антимасонскую энциклику «Humanum Genus», «Humanum Genus» – это человеческий род, первые два слова. И дальше было, что человеческий род разделен на две противоположные части, из которых одна неустанно стремится и сражается за правду и истину, а другая – за то, что противоположно правде и истине. Значит, первые – это те, кто за Царство Божие на земле, истинная Церковь Иисуса Христа. Вторая часть человечества – это царство сатаны, собранные вокруг такой мощной и распространенной организации, я более-менее цитирую в своем переводе, которая называется «Свободные каменщики» – «Freemasons». И вот после этой энциклики Таксиль объявил, что он отрекается от масонства, что он становится римокатоликом и будет масонов разоблачать. Я опубликовал четырехтомную историю масонства, абсолютно выдуманную, высосанную из пальца. Он написал книгу «Сатана в 19 столетии», которая до сих пор в России, во всяком случае, продается и читается на голубом глазу, как настоящая.
Вы читали, отец?
Я полистал, но это невозможно читать, потому что это бред сивой кобылы в жаркий полдень. Вот. А в 97 году, то есть уже спустя, значит, больше 10 лет прошло, вот, он организовал пресс-конференцию и заявил, что это все фуфло, что это все его выдумки и так далее. Значит, оказалось, что и масоны осмеяны, и римокатолики осмеяны. И важно подчеркнуть, что так или иначе фальшивка до сих пор продолжает публиковаться. Это как с протоколами сионских мудрецов, которые до сих пор многие считают, что это подлинник. Были ли и являются ли масоны антихристианами? Думаю, что в значительной степени в XIX веке – да. Но надо понимать, что, например, ну как бы вам сказать, вот Барселона, конец XIX века, начало XX. Когда мы сегодня читаем про вот этого Пучдемона, про конфликты, голосование, мы хотим быть независимы, мы не знаем предыстории вопроса. А предыстория вопроса такая, что Мадрид, Кастилия, это совершенно другая с точки зрения Каталонии страна. Вы понимаете, Каталония и Кастилия, то есть, собственно, Испания, это как Украина и Россия. В этом смысле Барселона для Киева – город-побратим. И в XIX веке испанская монархия угнетала, скажем так, барселонцев прежде всего войсками, которые располагались на горе Монжуйк и держали под прицелами пушек весь город, а во-вторых, католическое духовенство из Мадрида противостояло рабочему движению и буржуазному тоже. И когда великий Гауди замышлял вместе со своим другом, одним испанским аристократом, каталонским, строительство собора Саграда Фамилия, знаменитого и красивого, то это было против масонов, но одновременно в защиту Испании. Поэтому собор до сих пор не достроен, потому что барселонцы коренные смотрят на это искоса, он им чужой. Вот эти прихотливые формы Гауди – это же формы арабские, или лучше сказать, мозарабские. То есть это формы, характерные для той части Испании, которая находилась под арабским владычеством. Для Барселоны, для Каталонии эти формы абсолютно чужие в культурном отношении. Так что здесь все очень сложно. И население Каталонии было более промышленно развито, чем Мадрид, и выступала против церкви, как против феодального пережитка. И, к сожалению, часто церковь отождествляла интересы Божьи с интересами аристократии. А буржуазия тогда оказывалась какими-то недостойными корыстолюбцами. Шейлоки, еще раз скажу, гобсеки, которые хотят благородство уничтожить, представление о чести уничтожить и так далее. Буржуазия отвечала тем же. Она осмеивала аристократию, она осмеивала и духовенство. Полезно помнить, что еще там в 910 году в Барселоне расстреляли школьного учителя за то, что он был масон. И многих вольнодумцев убивали и расстреливали по приговору суда, отождествляя атеизм с масонством, антиклерикализм с масонством. Но, конечно, в начале 20 века это уже был архаизм. В начале 20 века масонство уже не очень зацикливалось на церкви, просто по той простой причине, что проблема была снята. Произошла окончательная секуляризация, прежде всего во Франции. Церковь была отделена от государства. Аристократия тоже лишилась ключевых позиций и превратилась, ну, не в пережиток, но, во всяком случае, в социально незначимые явления. Вот. И тогда антиклерикальный пафос куда-то ушел, потому что их не цукают, они и не вякают. И это нам урок.
Отец, ну, смотрите, с именитых масонов известен масон Александр Пушкин. Как вы считаете, миф, правда? И как это отобразилось на его биографии?
Нет, ну, помилуйте, что значит масон Александр Пушкин? При Александре Первом до 1822 года, пожалуй, практически вся русская аристократия, вся русская номенклатура, говоря сегодняшним языком, были масоны. Александр Первый увлекался масонством, ну и все ломанулись. Митрополиты были в масонских ложах. Нам это сегодня кажется невероятным, но это так, включая митрополита Филарета.
Лучше в масонских ложах, чем в КГБшных кабинетах, я вот так бы сказал.
Да как вам сказать?
Нет.
Нет, лучше ни там, ни там. А вы понимаете, невелика разница. В КГБшные кабинеты духовенство часто оказалось слабым перед большевиками, перед тоталитаризмом коммунистическим, потому что оно не было подготовлено предыдущей жизни к резистансу, к сопротивлению власти. В XIX веке духовенство, да еще и раньше, конечно, но прежде всего католическое и православное. У протестантов здесь были более сильные позиции, хотя, например, Гитлера 9 десятых лютеранской церкви Германии приняло на ура. А как раз католики скорее встали в некоторую оппозицию, во всяком случае, в Баварии. Вот. Но в России и католическое духовенство, и православные, и протестанты привыкли быть конформистами с властью. И надо сказать, что это была политика Святейшего Престола. Опять же, в архиве древних актов есть фонд. Он называется «Сношение России со Святейшим Римским Престолом». Я листал многие документы оттуда. И общая политика Ватикана и в XVIII веке, когда отношения были установлены, и в XIX сводилась к умилостивлению агрессора. Мюнхенская политика. Поэтому, когда самодержавие, царизм, ликвидировало греко-католиков в первой половине XIX века, после польского восстания, и перевело всех греко-католиков в православие насильно на 70 лет до свободы совести, объявленной в 1905 году, Ватикан не протестовал, как сейчас Ватикан не очень протестует против репрессий китайских римо-католиков. Это сложная ситуация, действительно. Но смотрите, ведь только недавно Святейший Отец посетил греко-католический собор в Риме. Мог бы пораньше зайти, я скажу прямо. Мог бы зайти и 3 года назад. Вот. А это произошло только сейчас. То есть, конечно, это да, слава Богу и бен-веню. Вот. Но дорого яичко к красному дню. А красный день – это когда проливается кровь этих самых греко-католиков на фронтах. Но это так, примечание. Вот. Так что, видите, еще раз скажу, масонами они были формальными. Пушкин и митрополит Филарет в масонстве совершенно не интересовались капиталистическими делами. Для них это было просто проявление лояльности к царю, отчасти приобщение к французской культуре, не более того, игровой момент. И то, что Пушкин был, скажем, там, близок к обществу Арзамас, было для Пушкина значительно важнее. Творческий человек, а Пушкин был творческий человек, он не вмещается в рамки никаких кружков, ни тайных, ни явных. Он всегда шире этого. Вот. Поэтому я, кстати, не уверен, а не был ли масоном Тарас Григорьевич. Вот, совершенно не исключено, я сейчас гляну в сети. Вот. Но если и был, это совершенно было бы логично, и это бы помогло ему продержаться отчасти в условиях его трагической судьбы. Так что здесь с каждым масоном надо смотреть отдельно.
Ага, понятно. Ну, сейчас и посмотрим. А, дорогі слухачі Радіо Марія, долучайтеся, будь ласка, до нашого ефіру. Сьогодні говоримо про масонів, що нам про них відомі, міфи та правда. Будь ласка, ставте свої запитання. А, отець, от говорять, також Амадей Моцарт був масоном. Як вам кажеться, теж міф або щось в этом було? І насколько с исторической точки зрения, ну, это можно подтвердить или опровергнуть сейчас?
Нет, то, что Моцарт был масон, это вообще не обсуждается. Конечно, был. Вот, но, извините меня, Вена, конец XVIII века. Надо понимать, что это оплот как бы свободомыслия. Это так называемая эпоха, иногда ее называют йозефизма, иногда терезианство по имени императора Франц Иосифа или его дочери, императрицы Марии Терезии. Это эпоха, когда в Австро-Венгерской империи устанавливается религиозная свобода. Это эпоха, когда Австро-Венгрия – центр в каком-то смысле капиталистического прогресса. А капитализм, я еще раз скажу, он всегда вот проявлял себя именно в масонских формах. Вот, Ватикан протестовал. Папа Римский один единственный раз посетил Вену и был принят пышно, но прохладно. Потому что венские монархи, будучи формально оплотом Рима-католичества, тем не менее, не были ультрамонтанами. То есть, как это, они не желали признавать право папы руководить светской политикой монархии. И я думаю, что они были правы. Вот. И поэтому венские масоны – это просто на тот момент один из крупнейших центров европейского масонства. Но эти масоны не были настроены антиклерикально. Понятно, что понять некоторые оперы Моцарта, не зная масонской символики, невозможно. Точно так же, как понять архитектуру, скажем, Растрелли в Москве, вот Царицынский дворец, понять, у нас около главпочтамта есть так называемая Меньшикова башня, но она построена уже через там, 70 лет после Меньшикова, но она вся украшена масонскими символами. Мастерки, всевидящее око, треугольное такое вот око. Оно, кстати, есть это око и в соборе святого Карла Барромео в Праге. Вот. А ведь масонский символ в Еловском соборе висит. Вот. Я лично видел в запасниках одного музея, мне показывали, евхаристический набор покровцов. То есть это покровцы, которыми накрывают в православном богослужении, как и в католическом, чашу, блюдо с святыми дарами и третий платон общий. Накрывает и чашу, и тарель. И там были вышиты масонские символы. Я сфотографировал, они у меня где-то на сайте лежат, эти фотографии. Вот. Но а что такое масонская символика и масонская идеология? Это идеология свободы мысли. А что, мы, христиане, против свободы мысли? Нет, конечно. Это идеология творчества. Мы что, против творчества? Да, конечно, нет. А то, что там есть антиклерикального, я думаю, что там это элемент случайный, и Моцарту на это было совершенно наплевать. Он не об этом думал, когда писал свои оперы. Кстати, я вот таки нашел в интернете, что именно украинский исследователь Виктор Савченко заявил, что Шевченко был масоном с вероятностью в 90%. Вот. В связи с тем, что патриарх Святослав Шевчук заявил, что Шевченко был греко-католиком, потому что он родился в 14 году, вот, и крещен иерей Алексей Базаринский. Ну да, вообще похоже, что греко-католик тогда. Вот, но все, кто помогал Шевченко, пишет Виктор Савченко, все его друзья, они были видные масоны, вот, те, кто печатал его книги. Да, я сейчас припоминаю, я видел же в Праге на одной из улиц мемориальную доску, что здесь была типография, где печатались книги Тараса Шевченко. А Прага – это очень известный масонский центр. Но она и входила, собственно, опять же таки, куда? В Австро-Венгрию. Вот. Так что я думаю, что это совершенно не исключено. Это не дискредитирует Шевченко и не превращает его в антихристианина.
Отец, давайте послушаем слушателя. А слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Алло.
Да, слухаем.
Изначально эти организации, они, когда возникли тогда в 16-17 веке, они выступали с антимонархических позиций. Потому они были и тайными. Что выступали, чтобы свергнуть там или короля, или царя, или какого-то князя, барона, или кто там в Германии был. Их там много было. Ну, так как там собиралось очень много влиятельных и богатых людей, то они начали делать очень хороший бизнес. Потому что если все свои, то у них была такая возможность. И то, что в США, в Вашингтоне есть огромный масонский мемориал, и то, что все президенты, начиная с Вашингтона, были масонами, и они это и не скрывают. И изначально столица США называлась Новый Рим. Это уже потом, когда Джордж Вашингтон умер, то в честь него переименовали. А как вы оцените то, что в Италии был в конце 70-х годов такой скандал с масонской ложей П2, которая готовила переворот? Если помните это дело.
Да, да. Ну, конечно, я помню. За этими событиями я уже сам послеживал. Я уже был верующий христианин. Вот. Вы знаете, ну вот я еще раз скажу. Вот украинский историк Виктор Савченко, автор книги, тут даже пишут «Бестселлер. Украина масонска», утверждает, что Тараса Шевченко выкупили из рабства масоны. Прошу прощения за мой диалект. Москальский, украинский. В передаче «Велика політика» з Євгеном Кисельйовим він повідомив, що і Жуковський, і Брюлов, які, власне, і організували викуп скріпацтва Тараса Шевченка, були масонами. Ну, понимаете, когда все масоны, то слово «масон» теряет значение. Революцию в России, все, кто делал Октябрьскую революцию, все были крещены. Ну, кроме немногих иудеев, кстати, их было не очень много. Вот. Но это не значит, что революцию делали православные. Ленин венчался с Надеждой Константиновной. Что, они православные, что ли? Все временное правительство, видимо, было в той или иной степени членом масонских лож, кроме, может быть, Львова. Но это не значит, что масоны влияли. Как писал Николай Бердяев, у него есть чудная статья о масонах. Когда все масоны, то откуда тогда берутся конфликты? Все американские президенты могут быть масоны. Я даже добавлю, когда мы берем в руки доллар, кстати, писал, кажется, художник американский, но русского происхождения, и там масонская символика, и пирамида, и глаз вот этот, это масонская символика. Ну и что? Каждый на этот доллар покупает, что хочет. Значит, еще раз, я согласен со слушателем, что в 16-17 веках вот эта вот антифеодальная направленность масонства играла большую роль. Но уже в 19 веке, когда ну, в Америке какое может быть отношение к монархии? Никакого. Демократическая страна. Скорее всего, и Трамп масон, а может быть, и Барак Обама масон. Значит, ну что, выбираем среди масонов? Да нет. Просто люди по молодости или там по дурости поучаствовали в какой-то игре. Но это игра, это уже несерьезно. И никак, если Шевченко выкупали Жуковский и Брюлов, которые были в масонской ложе, я думаю, это так, то это не значит, что его выкупили масоны. Если произошло крушение поезда, и в вагоне погибло 3 еврея, это не означает, что это антисемитское крушение. Ну, были и евреи, были и не евреи. Вот, я думаю, что граница вот здесь где-то.
Давайте послушаем следующего слушателя. Много звонят сегодня. Жаль.
Что... Я буду короче, обещаю.
Нет, отец, уж как вам сегодня на духе интересно. Так что одно другому не мешает, что называется. А давайте послушаем слушателя. Слава Иисусу Христу, говорить бы ласка.
Слава навеки Богу, Оксана. Истинная свобода.
Извините, отец Яков сделал вето на эту слушание.
Ну ладно, давайте ради великого поста пустите.
О, так вы же, да, я уже сфиксировал, видите, как я молниеносно реагирую, да.
Ну ладно, я снимаю свое вето.
Снимаете вето, да? Ну хорошо.
Если... Я не сердечный.
Ага, хорошо. Алло.
Добрый день.
Это уже другая слухачка. Мы слухаем вас.
Дякую дуже.
Сергію, за ці передачі. Дякую вам, отче, дуже. Якщо можна, Сережа, не перериває, що може на наступний раз, отче, є така книжка, яку дали мені в селі, причому представителі Московської церкви, там звонарь. У нього появилась книжка, називається «Святая Ефросинья Мироточица». И она пишет про церковь, которая называется «Истинная православная церковь», вот, там, в России. И вот она уже пошла на небеса, и мне они дали эту книжку. Значит, она про Розарий говорит, что она с ним не расстается.
А по теме будет что-то?
Я попросила бы отца, чтобы, может, он посмотрел эту книжку и сказал, что это за церковь такая, и истинная православная.
Угу, понятно.
Ну, да, отец Сергий, я думаю, что, ну, его тематический признак, мне интересно во всем. Истинно православная церковь, вы понимаете, когда были сталинские гонения, выражение придумали ГПУшники, потому что именно тогда многие православные говорили, что мы не будем ходить в церковь, где настоятель сотрудничает с ГПУ, мы истинные православные. Но они не создавали какой-то четкой организации. Это такое широкое подпольное сопротивление. Вот. А ГПУшники, чтобы дать срок побольше, записывали людей в контрреволюционную антисоветскую организацию и дали ей название «Истинно православная церковь». Уже потом, в 40-е годы, в 50-е, в наше время, многие люди, которые уходят из церкви православной, под лозунгом, что она вся коррумпирована, там гибисты, чекисты, стали уже действительно провозглашать себя истинно православной церковью. Она немногочисленна, она есть в Украине. Я на это смотрю немножко скептически, потому что быть с таким названием, мне кажется, ну, когда тебя гибисты гоняют, это, может быть, разумно так себя называть. А когда тебя никто особенно не щучит, и вдруг я говорю, я истинно православный, а патриарх Кирилл нет, ну, это как-то гордынька. Вот, я так себе, патриарх Кирилл, так себе, глядишь, вдвоем мы как-то и протиснемся в Царство Божие. Вот, я ему уступлю, он мне уступит перед игольным ушком. Вот. К изданиям, соответственно, где написано «Истинно православная церковь», я отношусь немножко скептически. По моим наблюдениям, в этой церкви люди с не очень высоким уровнем образования, и светского, и богословского. И в таких книгах, где титла, название «Истинно православная церковь», довольно часто всякие суеверия и мистификации. Я бы даже и читать сильно не стал. Столько хороших книг. Но мы что, всего прочли там преподобного Амвросия Оптинского или Паисия Величковского. Есть что почитать-то.
Давайте послушаем. Слава Ісусу Христу, говорить, слухаємо.
Навіки слава. Скажіть, будь ласка, отче, чи ви читали книгу «Комітет 300» і ваше ставлення до неї? А також, чи є зв'язок, і якщо є, то який, між тамплієрами, масонами і асасінами? Дякую.
І розенкрейцерами навіть ще.
Зохом вы. Да, значит, первое. Ассасины. Слово «ассасины» происходит от слова «гашиш». Когда крестоносцы завоевали Святую Землю, значит, это 12-13 века, то они страшно боялись, что арабы, ну, арабы на них нападали, арабы, тюрки с разных сторон. Вот, они боялись мусульман. При этом они были агрессоры. Мы должны понимать, что крестоносцы – это все-таки агрессия. Это, кстати, можно отдельную программу поговорить. Вот. И тогда родилось такое вот неправильная совершенно легенда, что где-то в горах там Ирана, какой-то есть некоторый горный старец, типа Аятоллы Хомейни, который мусульман, кормит гашишем, и зомбирует, и внушает им, что если они убьют католика, то в раю получат большое счастье. И вот они, искусные убийцы, такие исламские ниндзя, прокрадываются в Англию и пытаются убить английских или французских аристократов. В общем, как теперь говорят, ИГИЛ. Это, конечно, была чушь. Прилагательно я уж не прилагаю. Вот. Но эта чушь потом уже в 18 веке соединилась с другой чушью, вера в то, что есть тайный орден тамплиеров. Про тамплиеров тоже можно отдельно поговорить, но так или иначе, тамплиеры были уничтожены французским королем из сугубо корыстных соображений, оклеветаны. Рим их защищал до последнего, но в конце концов сдался, хотя и не осудил. Во всех странах, кроме Франции, тамплиеры переименовались, как в Испании, где они стали орденом Калатравы, или в Британии, но существовали. И они не были врагами католической церкви. В XVIII веке многие масоны претендовали еще и на то, что они преемники тамплиеров, но ассасины это их уже обвиняли совершенно напрасно. Масоны никогда никого и не пытались убить, и такого на них не повесишь. Что до комитета 300, то это книга бывшего сотрудника британских спецслужб Джон Коулман, 92-й год, и это те же протоколы сионских мудрецов на новый лад, что якобы там новую церковь секретную создали, она управляет миром с 920 года, туда входят все королевские дома Европы, Рокфеллер, Джордж Буш, вот, и российские реформы, это все вот, значит, короли Европы приказали Ельцину ваучеры завести. В общем, это бред сивой кобылы в жаркий полдень. Не знаю, как это будет по-украински, но это.
Ну, приблизительно так и будет, да, так что не будем. Некоторые пословицы не переводятся, да, так что пусть будет. А, дорогі слухачі Радіо Марія, продовжується програма «Неофіт» з оцем Яковом Кротовим. Сьогодні говоримо про масонів, про те, що ми про них знаємо, чи взагалі знаємо. Отец, ну, смотрите, давайте тогда поговорим в последние 15 минут нашей программы. Вот этот известный термин «масоны правят миром». Скажите, пожалуйста, вам как историку, да, который так более-менее серьезно изучал вопрос, как кажется, насколько, ну, по крайней мере, в 20-м столетии масоны отыграли такую значимую роль в истории человечества. По вашему мнению, было ли их какое-то такое существенное влияние на ход развития истории там, 20 века, например?
Я думаю, что нет. Более того, тут есть некоторый такой иронический парадокс, известный...
Извините, одна ремарочка. Черчилль, да, и Рузвельт – масоны, судя по тому, что в Википедии написано.
А вы Гитлер не масон?
Что?
А Гитлер масон?
Ну, там его фамилии нету.
Где там?
Где написано, что известные масоны, вот. Значит, он неизвестный масон. Вот так вот. Неизвестный, да.
Я вас уверяю, что масоны были по обе стороны фронта. А во-вторых, а чем Черчилль определил ход истории в 20 веке? Я бы сказал, ничем особенным.
Ну, первый, кто дал отпор Гитлеру. Ну,
да, но ему не удалось дать этот отпор раньше. Трагедия 20 века в том, что европейская элита правящая, и буржуазная, и аристократическая, заключила Версальский мир, неправильный, отомстив Германии. А месть – это всегда неправильно, и по-христиански, и по-политически. Унизив Германию, разорив Германию, и люди стали голосовать за Гитлера или идти к коммунистам из-за безработицы, из-за этого унижения и обнищания. Разумно поступили после Второй мировой войны, когда ведь кроме плана Маршалла был альтернативный план превратить Германию в сельскохозяйственную страну, уничтожить там вообще всю крупную промышленность. Вот. И это было бы колоссальной ошибкой – свести миллионы людей до уровня пастухов. Человеков надо подымать, а не опускать. И в 20-е годы Черчилль безуспешно пытался объяснить элементарные вещи, что, с одной стороны, нужно помогать Германии, чтобы то там экстремисты к власти не пришли, типа Гитлера я сейчас забыл, кто там был главой немецких эсдеков. Вот. А с другой стороны, надо готовиться к войне. Он никого не убедил. Существует, конечно, международная сеть масонских каких-то связей. Так они спорят на ложах между собой до хрипоты и ничего доказать не могут. Они не смогли мобилизоваться для отпора Гитлеру. Они профуфукали Гитлера. Может быть, даже отчасти они ему помогали, потому что масоны ненавидят коммунистов даже больше, чем римокатоликов. И коммунисты отвечают масонам тем же. В России масоны были начисто истреблены, уже начиная с Ленина, при Сталине дочищали. Вот. Так что нет. Вы понимаете, масоны сыграли, видимо, какую-то роль в XIX веке реально, но не в XVIII. То есть, когда в Германии после Великой Французской революции пытались объяснить, почему произошла революция, и никто не хотел признать, что виновата аристократия, как в Российской революции виноват Николай II тупостью, эгоизмом, жадностью, нежеланием делиться властью, нежеланием проводить реформы, и сорвало резьбу. Но также и французский монарх. Он отставал от своего собственного народа и снесло резьбу. И заодно ему голову снесло. И еще тысячам людей. Вот. И тогда пытались взвалить вину на масонов. Но это была, конечно, безуспешная попытка. Все-таки главное в истории никогда не меньшинство. Меньшинств много. Меньшинства конкурируют между собой. Из-за чего конкурируют? Вот мы с вами меньшинство христианское, есть меньшинство атеистическое, есть меньшинство масонское, есть меньшинство коммунистическое до сих пор. Мы конкурируем за кого? За людей. Каждый, как говорил Дмитрий Ростовский, на базаре человечества со своего возу предлагает свою идею, свою книжку, свой товар. Но решает не продавец, а решает покупатель. И решает не масон, и даже не Папа Римский, а человек, который пойдет вот за масоном торговать или в церковь молиться. Ну, кстати, одно, в общем, другому не мешает.
Угу. То, что масоны, ну, скажем так, продолжают быть секретной организацией, не наводит на определенные подозрения вот вас лично, отец?
Все-таки... Нет.
Мы мало о них знаем, все-таки мало. И на сайт так просто не зайдешь, не зарегистрируешься, что называется. Да, нет, можешь там базовую информацию какую-то почитать, да. Но так, чтобы что-то посерьезнее, уже и непонятно ничего.
А чего вам посерьезнее? Я не понимаю. Это все, что жаловаться, что я не могу там зайти на сайт Ватикана и узнать, что сегодня на завтрак ел папа. Вот, ну не знаю.
Кстати, постят. Что папа ел, кстати, постят.
Хотя, в общем, да. Когда был Иоанн Павел II, у него все время кто-то за завтраком был из гостей, и тогда были фотографии, можно было узнать. Ну, собственно, у меня уже была полька-повариха. Понятно, что она ему готовила. Польские всякие вкусности. Да, гуральские. Очень вкусно. Вот. Значит, это, конечно, игра. На самом деле существуют английские и французские сайты, где вступить в масоны нельзя, как нельзя и на наших христианских сайтах креститься, исповедоваться. Это надо делать лично. Вот. Но информации предостаточно, адреса есть, идеология изложена вполне. За прогресс, дело мира, права человека. Это все звучит очень беззубо. Благотворительность, кстати, вот я об этом забыл, а ведь важно понимать, что масоны – это инициаторы огромной сети благотворительных учреждений XIX века. Они в каком-то смысле пришли на смену благотворительности феодальной, которая работала по-крупному. То есть, ну, как вот в Барселоне, я помню, раз среди города 5 гектаров заняты госпиталем, построенным там в XVI веке. Вот. Но сейчас там в основном больница, какой-то детский садик, все очень мило. Вот. Но это слишком большое заведение, оно избыточно большое даже для XVI века, тем более сейчас. Масоны – мастера такой точечной благотворительности. Что в этом плохого? Выкупить Тараса Шевченко – это же замечательно. И они сделали много добра людям, нам ли их осуждать? Вот. А секретность, я вам скажу, в конце концов, самое тайное, самое важное в жизни, оно же неописуемо. То, что происходит между мужем и женой. Вот, я могу дать адрес своей квартиры, но на ночь я все равно дверь запру. Вот, и это не признак того, что мы с женой занимаемся чем-то дурным. Вот. Так что и у нас, в конце концов, ну, у нас, у православных, я сейчас пытаюсь вспомнить, как на мессе, но до сих пор ведь звучит возглас «оглашенный, изыдите». То есть все-таки, если уж совсем строго, когда мы совершаем евхаристическую молитву, посторонних быть не должно. Ну, сейчас их обычно и нету. Кому мы интересны? Это ядовитые замечания адрес в свою сторону. Вот. Но, в принципе, это таинство. Оно не случайно так называется. Оно должно быть закрыто для посторонних. Вот. И что, мы совершаем что-то стыдное? Вот когда в первые века христианства католики в Риме действительно реально закрывали двери и не пускали людей на Евхаристию. И появился слух, что христиане занимаются антропофагией, едят ребенка. Но там же что-то вот Иисус, Рождество, они, видимо, сие есть тело мое, точно они детей едят. Вот это зафиксировано в письмах Плиния-младшего, начала второго столетия. Вот. Так что мы страдали от всяких подозрений. Давайте не поступать с другими так, как нам не хочется, чтобы поступали с нами. Не будем подозревать масонов в чем-то дурном. Вот. Я не призываю там сильно с ними коммуницировать. Я не вижу, собственно, в чем. Масоны – буржуа, они люди богатые. Мы, христиане, люди нищие. Чего нам с ними делить?
Ну, может, там есть и бедные тоже. Мы ж все-таки не до конца знаем. Да,
я не слыхал про бедных масонов. О бедном масоне замолвите слово. Надо сказать, вот это действительно, это, кстати, слабое место масонства. И это то, где я гордо выкатываю грудь колесом и говорю, мы христиане, ну, не то чтобы лучше и человеколюбивее, но, во всяком случае, мы более бедные. Бедняк не мог вступить в масоны, потому что его просто до ложи бы не допустили, надо было одетым быть прилично. Вот. Надо было говорить по-французски во время приема. Это был международный язык той эпохи, как сегодня английский. Вот. И это действительно слабая сторона масонства. Оно занимало позицию сверху вниз, доминирования. Вот мы буржуа, мы новые хозяева жизни, мы сменили земельную аристократию, аристократию кошелька, аристократию биткоина. Вот. И мы будем помогать беднякам. Это неплохо, помогать беднякам. Но все-таки блаженный нищий духом – это немножко о другом. Это скорее как святая Тереза Калькутская. Это быть бедным. Господь не помогал беднякам, он был бедным. Это большая разница.
Отец, ну что ж, спасибо вам за эту тему. И в предвкушении анонса темы следующей, пожалуйста.
Ну, давайте про крестоносцев. Кажется, мы о них не говорили.
О, ну давайте, да, точно подтверждаю, не говорили. Ну что ж, дорогие слушатели, программа «Неофіт» підійшла до свого завершення, але, на щастя, тільки сьогоднішня програма підійшла до завершення, продовження рівно за тиждень у цій порі, о 14-й годині. Спасибо, отець, з Богом, до следующих встреч.
Спасибо вам, всего доброго.